Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан» в студии Наталья Князева. И поговорим мы сегодня на просто бесконечно интересную тему. Дело в том, что в нашей стране в настоящее время проходит международная этнографическая экспедиция от Алтая до Чаткала. К нам в целях этой экспедиции, собственно, для того, чтобы разбираться в хитросплетениях истории и искусства, я так понимаю, прикладного и устного народного, а к нам приехали ученые из России, а встретили их ученые из нашей страны. Мы очень рады приветствовать сегодня в студии Сурну Сарбашеву, декана факультета алтаистики и тюркологии Горно-Алтайского государственного университета. Сурна Борисовна, здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте.
Также мы рады видеть у нас в гостях Веру Кыдыеву, старшего научного сотрудника Национального музея Республики Алтай имени Анохина. Вера Якшиновна, здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте, тяхшилар.
И, собственно, рады видеть у нас в гостях представителя уже от Кыргызстана, ученого из нашей страны, Анису Бекбулатову, доктора исторических наук, профессора КНУ имени Джусупа Буласагына, представляющего Институт истории и религиоведения. Аниса Арифовна, здравствуйте, рада видеть вас.
Здравствуйте.
Ну, давайте, наверное, начнем с того, что попытаемся понять, что это за этнографическая экспедиция, что это за проект такой интересный, как он был задуман, как проходит. Давайте с таких вот общих слов.
Ну, давайте я, наверное, расскажу, как все это начиналось, в каком году. Этот проект уже работает в течение 3 лет. В 2021 году по инициативе Алтайского государственного университета, который находится в городе Барнаул Российской Федерации, наши коллеги предложили вот этот вот проект совместный. В этот проект вошел и наш вуз, Кыргызский национальный университет имени Джусупа Буласагына, Кыргызский национальный университет имени Ишинала Рабаева, и далее уже стали потихоньку подключаться другие вузы и другие научные учреждения. И вот в 2021 году первая экспедиция состоялась. Целью экспедиции было выявить параллели между кыргызской и культурой кыргызского народа и алтайцев. Так как вы знаете, что существует гипотеза, да, что когда-то кыргызы пришли с Алтая, даже наш герой эпоса Манас, сам Манас родился на Алтае. И вот как бы более углубиться вот в эту сферу общего в истории, в этнографии этих двух народов, начала свою работу первая наша экспедиция.
Угу.
В 2021 году из 9 научных и образовательных учреждений была создана эта экспедиция. Приехал коллега из Алтайского государственного университета Назаров Иван Иванович, декан факультета истории, кандидат исторических наук. И наш маршрут пролегал по Иссык-Кульской области. Там несколько населенных пунктов было выбрано в качестве объекта. Далее наша экспедиция последовала в Кочкорскую долину. С Кочкорской долины мы поднялись на наше прекрасное озеро Сонколь. И из Сонколя мы выехали в Атбаши. Атбашинская долина. Таким образом, более 2000 километров проехала наша экспедиция. И экспедиция завершилась именно в Атбашах. Следующий год, уже 2022 год, работа была продолжена, но уже предложили наши ошские коллеги продолжить эту экспедицию на юге нашей страны. Алтайский университет поддержал нашу идею. И благодаря инициативе ошских коллег и при поддержке, финансовой поддержке Ошского государственного университета, вот эти вот последующие две экспедиции, которые проходят на территории Кыргызстана, она финансируется вот именно из бюджета Ошского государственного университета. И вот в 2022 году первая наша экспедиция состоялась на территории Кыргызстана по Чоң-Алайской долине. Далее осенью, опять же, уже профинансировали Алтайский государственный университет. И мы совместно вот с нашими коллегами из Горно-Алтайска, из Алтайского государственного университета, туда присоединились наши кыргызские коллеги из Института истории, археологии и этнологии имени Бегимелы Джамгырчинова Национальной академии наук, из Института языка и литературы. Мы поехали в Горный Алтай, прошлись по 3 районам, и также знакомились с культурой, бытом алтайцев, то есть искали уже наши параллели именно среди алтайцев. И в этом году, это уже получается по счету четвертая экспедиция, либо третья по нашей территории, которая называлась «От Алтая до Чаткала», мы начали свою работу в Чаткальской долине, откуда буквально вот вчера вечером мы прибыли.
Угу.
Вот такова история нашей этой экспедиции, нашего научного проекта.
Хотелось бы немного подробнее поговорить об этом, потому что этнографическая экспедиция звучит как что-то невероятно интересное, мне кажется, и об этом должны знать по крайней мере, рядовые кыргызстанцы в том числе. Я слышала, что во время предыдущих экспедиций вы находили огромное количество параллелей между культурой и, главное, языковых параллелей языка кыргызского и языка, на котором говорят алтайцы, и было восстановлено какое-то большое количество слов, было открыто, что у нас похожи игры, что у нас похожи традиции. Вот, пожалуйста, немножечко подробнее о том, может быть, хотя бы тезисно, или, может быть, что-то самое интересное, каким выводом самым интересным вы пришли в ходе вот текущей экспедиции? Светлана Борисовна, наверное, к вам вопрос.
Ну, я думаю, что это очень своевременная была идея именно таких проектов между двумя государствами, которые родственны были всегда во все времена, но в какое-то время мы как бы разъединились, но сейчас это особенно гуманитарное направление, гуманитарное сотрудничество между нашими государствами становится потребностью, потому что вот именно наука, этнография или там филология сейчас, наверное, описательная часть наших исследований уже прошла, и теперь исследования должны быть в диахронном понимании, да, через века, через тысячелетия, какой мы путь прошли. И знаете, когда любое, например, слово, любое исследование мы видим в синхронном срезе, это одно, а когда в диахроническом плане, то всегда становится понятным и всегда легко оперировать лексикой, например, да, потерянными, например, особенно этимологией. Мы вот буквально 10 дней были на Чаткале, и мы, наверное, уже должны искать, что в нашей культуре разного, потому что все общее, все понятно. Вкус еды, вкус хлеба, одежда, как тебя встречают, как улыбаются тебе, как этикет, оказиональный этикет, эти же горы, эти же чистые реки. И вот меня как филолога интересует, конечно, лексика, какой семантический сдвиг произошел за это время, и топонимы, то есть название мест. И ничего тоже такого сверхнепонятного тоже нет. А те же названия, например, и Чатхала, и названия рек, и особенно интересно стали наши общие топонимы, как Улаган-Улу, например, кыргызы забыли об этом, а у нас еще, часто встречается. И поэтому вот в этом плане и этнография и филология, история, это нельзя уже рассматривать все по отдельности. Это должно быть такое комплексное исследование. Я очень рада, что меня тоже пригласили быть экспертом направления Большой Алтай и быть участником этой экспедиции. Много мы друг другу даем.
Угу.
И вот Анис Арифовна всегда говорит, что это нам нужно для того, чтобы помогать впоследствии писать свои труды, потому что он информант, он исследователь, он может подсказать самую ту суть, до которой ты, может, и никогда не докопаешься в этой жизни. И вот в этом плане, конечно, нам нужно теснее работать. Это сближает страны, это создает почву для взаимодействия не только в плане науки, но и в плане образования. Нужно недавно консул Кыргызстана в Новосибирске побывал в Горном Алтае, тоже он заключил соглашение. Я думаю, вот наши исследования как раз вот стали предвестником этого будущего, такого большого, наверное, совместного исследования. Каждый сделает какое-то открытие, которое будет очень важно для будущего и кыргызского народа, и народов Российской Федерации.
Угу. Ну, слушайте, это очень интересно. Вот я почитала немного и поговорила с теми людьми, которые участвовали в презентациях, в том числе ваших предыдущих исследований. Они мне рассказывали какие-то вещи, что, например, новые музыкальные, ну, по крайней мере, для кыргызов настоящих, новые музыкальные инструменты были открыты, что вот джитиген, да, назывались, они когда-то существовали в обеих культурах, потом мы их каким-то образом утеряли, про них забыли, и с помощью подобных экспедиций все это возвращается, и, собственно, в культуру возвращается. Игра Кокбюрю, например, да, кыргызстанская, наша любимая вообще на самом деле, наверное, самая зрелищная, что подобие такой игры было и в городе Алтае, да, и что она даже была восстановлена, и сейчас в нее теперь там тоже играют. Вот, может быть, вы могли бы привести какие-то подобные примеры схожих, скажем так, я не знаю, может быть, традиций, музыкальных инструментов, чего-то, что вы обнаружили, что было удивительное для нашей страны и, может быть, для вашей, и что помогает действительно восстановлению культуры во времени?
Я, например, могу рассказать. Например, у кыргызов существует, когда они встречаются, они у друг друга спрашивают «Бала чака аманбы?» «Бала чака аманбы?» Ну, бала – это понятно, это ребенок, чака – это ведро. И вот мы часто даже в детстве, играючи, вот друг друга спрашивали, а при чем тут чака? Вот, угу. Когда они спрашивают друг друга, и мы, шутя, говорили, а почему они спрашивают про чака, при чем тут ведро? И смысл вот этого слова я поняла только в прошлом году, к своему великому сожалению, когда мы были вот именно на Алтае. На Алтае перед каждым домом в селе стоит чакы, канавязь.
Ага.
Канавязь, как символ дома, символ семьи, символ этого рода. И они так бережно относятся к этому канавязю. Ее специально, оно вырезано из такого дерева. Там наверху у многих чакы это тотем этого рода.
Угу.
Плюс вот эти вот вырезы, они дают такую информацию, сколько сыновей в этой семье. Не просто так, вот, чтобы было удобно привязывать, да, коня. И потом мы это поняли, вот наша группа, мы обсуждали, и вот мы говорим, а ведь спрашивают «Бала чакы аманбы?» То есть не только дети твои живы, здоровы, угу. А вопрос задается дом твой в целом,
угу.
Вот о состоянии дома, состоянии рода, то есть все ли у тебя спокойно, понимаете? А вот да, пока вот это вот слово приветствие дошло до Алато, до Тяньшаня, получается, мы смысл этого слова потеряли, она была утеряна. И вот с помощью вот этих вот взаимоотношений непосредственных нам удалось установить вот такую вот, хотя небольшую, но все равно это большой вклад. Я
но ведь это продолжают использовать, да. В языке у нас продолжают, да. Спрашивать, не задумываться, при чем здесь ребенок и ведро, да? Все ли у тебя с ведром в порядке? Конечно, да. Вера Якшиновна, расскажите, пожалуйста, с точки зрения музея, с точки зрения каких-то находок, почему вы с точки зрения музея вот проявляете интерес к подобным исследованиям, к подобным миссиям?
Ну, музей всегда сосредотачивается материальная культура, да, то есть это одежда, утварь, жилище. Ну, вот на сей раз мы, значит, начали работу с Назирой Султаналиевой. Она кандидатскую писала по ширдекам, по узорам, по этим всем. И мы как-то, ну, надо было с чего-то начинать. Хотя я переехала посмотреть, вот с хозяйства начать. То есть мы скотоводы, они скотоводы, да? Угу. В чем отличие? Хотя и мы скотоводы, и они скотоводы. Как пасут, сколько у них там овец, телхы, там уи и все такое. Ну и попутно вот вместе с ней начали собирать материал по этим ширдекам. У нас называется ширдек у алтайцев.
Это ширдак.
Да, здесь, да. Угу. Здесь ширдак или ширик.
Угу.
Мы там в Шаткале узнали про эти названия. И вот этот вообще весь процесс через изготовление шедека нам рассказывали. И, в общем, отличие состоит только в том, что вот мы, например, шесть называем тюк, угу. А здесь называют тюм. Ну, в принципе, тюм это у нас тоже есть, но это курица относится. Вот перья курицы,
ага.
Это у нас тюм.
Ага.
Тюм. Да, а значит, здесь вот называть тюм. И, а все остальное, значит, вот прясть, язык, веретено, тип спрядина, нить, сабу, все глаголы, вот, например, «ирер», «сабар», «катар», «тыдар» – это все одинаково. То есть Назира разговаривала с информатором, я сидела, слушала, все записывала. Если мне что-то было непонятно, я ее просила, она переводила, и тут же выясняли. Никакого, в общем, вот в данном случае вот изготовление вот этого ширыка, как это там называют, или ширтека у нас, ну, единственное вот в отличие в том, что шерсть мы по-разному называем. А все остальное, в общем-то, в принципе, так и так. Ну и вообще для меня большая была находка. Здесь мне объяснили вышивку, которая называется тандах. У нас тоже есть эта вышивка, но она не называется. Это вот одну нитку, значит, закручивает направо, другую налево, то есть одного цвета. И когда вот так кладут вместе, получается косичка. И вот эта косичка, оказывается, называется тандай. Тандай – это нёба. И у нас, у алтайцев, есть вот такой же орнамент на тажурах, потом, ну, в общем, на каких-то таких, на сундуках, на сакральных предметах. И вот этот же орнамент у нас наносится на женскую одежду. То есть не на любую вещь, а именно... И поэтому, в общем-то, вот этот орнамент, который назвали вот эту вышивку шердех здесь, в принципе, я для себя очень, очень много выяснила. И тут уже у нас вместе с Назирой созрела статья, написать вот про этот орнамент или вышивка, наверное, тандай.
А понятно, что слова могут быть разные, а технологии, сами технологии работы, они одинаковые?
Да.
Создание вот того же самого шердака,
например. Единственное, вот я хочу сказать, что вот мы, например, в отличие от кыргызов, потеряли вот эту, скажем, традицию изготовления вот этого шердака. Хотя у меня дома остался кусок бабушкиного шердака. То есть я не знаю, как, с каких времен у нее это... И вот, в принципе, вот вся технология такая же, как сегодня у кыргызов.
У нас на самом деле тоже это большая проблема. Сегодня говорят о том, что бабушки, которые несут эти традиции, которые знают их, некому передавать, потому что дети не особенно интересуются. И вот этот вопрос поддержания традиций, того, как сделать так, чтобы они жили еще в следующих поколениях, ну, это же не устное народное творчество. Просто рассказать недостаточно, нужно еще и показывать. Над этим нужно много трудиться. Это действительно большая проблема.
Да, ну, да. Вот здесь я наоборот то... Хочу добавить, что все познается в сравнении, и в сравнении вот, с алтайским народом оно все-таки у нас имеет продолжение, имеет преемственность. Наверняка вам знакомо село Кызылту у нас на Исыкуле. Это целое село специализируется на изготовлении юрты. И там мы были свидетелями того, что, например, если мама занята шердаком, то обязательно, и следующее поколение, даже школьницы, они сидят, то есть помогают маме. Это и есть преемственность. И там вот в этот процесс включена и молодежь, и дети. То есть я бы не сказала, что оно у нас как бы забывается. Конечно, повсеместно нет такой традиции передачи всех этих навыков. Ну вот, пока мы разговаривали, я еще вот несколько случаев вспомнила. Например, в эпосе Манас упоминается игра «Чатраш», «Чатраш ойноп». Ну, известно, что это игра, но никто не знал из кыргызов, что за игра. А вот по прибытии в Алтай, как раз-таки в составе нашей экспедиции есть, был академик Аплывек Асанганов, когда были в Горно-Алтайске, и он заинтересовался вот этим, и обнаружилось, что на Алтае есть целая федерация этой игры. Это наподобие шахмат, называется чатраш. Они полностью восстановили вот правила этой игры, игра в чатраш, и у них устраиваются соревнования. То есть эта игра жива, она есть, но вот у нас она осталась только в эпосе Мана.
И вот насчет потери традиционных вот этих знаний, я вот вообще первый раз в Кыргызстане, и вот в Чаткалии, ну, этнография вообще фиксирует то, что сегодня есть, да, то есть то, что было... В принципе, мы можем рассказать, и вот нам рассказывали, как бабушки все это делали. А вот визуально я, например, увидела то, что, например, на полу лежат паласы китайской работы, то есть орнаменты те же самые, что киргизов, тюжок тоже, значит, сделанный из синтетики, с киргизскими орнаментами, там, с историческими какими-то точками, да. И, в принципе, наверное, молодежь легче взять и купить, и использовать, чем вот сидеть и трудиться. И вот та же проблема у нас, например, вот шерсть нам некуда девать. То есть мы тоже скотоводы, мы вот эту сослеженную шерсть не знаем, куда девать. У них такая же проблема. Хотя, значит, вот мы молодых спрашиваем, говорят, а почему вы-то не делаете вот эти сами ваши шерстаки? Они говорят, ой, там пыль собирается, там еще что-то. Но все признают, что шерстак намного теплее, чем тот же купленный палос.
Угу.
Вот мы, например, да, мы вот эту традицию изготовления наших шерстеков, тут шерстаков потеряли. Сейчас, как бы, опять же, благодаря вот кыргызам, наши мастерицы приезжали сюда, вот эти войлоки мы делаем. И ну, вот сегодня я, например, увидела вот магазины вот это с этими. Китайцы молодцы, они взяли все орнаменты у кыргызов. И, пожалуйста, им вот синтетику предоставляют, они запросто покупают, и традиционный шердык уходит.
Так традиционный шердак, он дорогой на самом деле, да, достаточно, потому что
трудоемкий.
Он трудоемкий, да, там ручная работа, еще и шерстяной, тем более натуральный. Его, правда, чаще всего покупают у нас, насколько я понимаю, по крайней мере, или он там передается в качестве приданного, да, или покупают туристы, ну или очень зажиточные, скажем так, люди. А так, да, конечно, пытаются найти какую-то замену хотя бы. Сурна Борисовна, для вас какие были с точки зрения лингвистики, с точки зрения языка. Что интересного вы обнаружили вот в этой экспедиции в Чаткале?
Ну, интересно было на самом деле все. Можно было свободно общаться на алтайском языке.
Угу.
И даже некоторые люди сначала не могли понять. Мы, скорее всего, что мы приехали из Алая, Кыргызстана, потому что говорим на языке, на одном языке, а потом только объясняли, что мы из Российской Федерации, что мы живем почти на границе с Монголией, и тогда люди примерно начинали представлять. И больше, может быть, моя функция еще была в том, чтобы рассказать больше о своей культуре, да, людям, которым интересно, вот откуда приехали люди. И вот все время не только отчитываясь перед экспедицией, но и отправляла периодически фотографии своим родным. И все тоже отмечали общность. Это, например, и кю, да, где вот делают кымыз. Этот же и пышхы. У нас то же самое. И вот даже вот особенно мне понравилось вот традиционной семье, то есть введение вот семьи, что, где старший есть старший, его надо почитать, он сделал все, чтобы вырастить своих детей, и сейчас делает все, чтобы их родители, отец или мать жили хорошо. И вот эта преемственность, да, вот это, ну, как у нас называют, институт аксакальства, он сохранен, и поэтому вот это, ну, надо сделать все и научному сообществу, и просто общественным организациям попытаться сохранить, потому что таким образом сохраняется язык, таким образом сохраняется культура, вот именно традиционная культура. И вот человек остается человеком во все времена, если он понимает, что у него есть семья, если он понимает, что есть взрослые и так далее. То есть вот это настолько гармонично вплетается еще в современную жизнь. И, конечно, вот каждое слово, я уже говорила, что потерянные этимологии мы находим здесь, и многие коллеги тоже говорили, что вот потерянная этимология некоторых топонимов, а для нас это лежит на поверхности, еще прозрачный корень, то вот это самое интересное. И даже если первоначально я приехала с целью исследовать только топонимы Чаткала, Кыргызстана, то сейчас я задумалась о том, что, наверное, вот этикетные явления тоже нужно очень хорошо описать, потому что все имеют древние, настолько древние традиции, что кыргызам удалось это в большей степени сохранить, а у нас, наверное, в меньшей степени. И вот эта труднодоступность, конечно, с одной стороны, сыграла хорошую роль, другую плохую, да, плохую в том плане, что очень сложно людям добираться до центра, например, здесь образовательные учреждения достаточно далеко находятся, но с другой стороны, именно вот компактное проживание дает возможность человеку быть в своей культуре как можно дольше. И вот как в рекламе Кыргызстана, там пасутся стада под Алатоу, когда вот снежные вершины, показывают, и я прямо вот Анисе Рифовне говорю отдельное спасибо вам за то, что мы из Чатхала проехали именно по трем перевалам, три перевала, прекраснейших перевала. В этом плане вот кыргызы, и по две стороны дороги еще есть Бозуй, и еще кмыс делается, вот семья дружная, когда мать, отец, сестры, их дети все вместе, вот именно вот эта воспитательная часть, да, вот очень хорошо сохранена. А в плане языка я вам уже говорила, что тут больше общего, все корни общие, только, конечно, с некоторыми фонетическими различиями, но эти различия для специалистов, конечно, не очень большие различия. И поэтому, исчезла та лексика, когда исчез тип хозяйственный или быт, например, да, вот слово термин у нас очень редко употребляется, или там пудай очень редко употребляется, а здесь, если люди выращивают пудай и делают уун из пудая на термине, это, конечно, никогда не забудется. И поэтому, когда уходит лексика, это значит, уходит вот этот тип хозяйствования, когда ежедневно пользуются. Это, ну, очень даже хорошо. И вот вы спросили про кукпюрю. У нас эта игра была когда-то раньше, она исчезла. Вот какой-то период, и лет 10 назад наши мужчины приехали как раз обменяться опытом и поучиться этой игре, и сейчас вот у нас даже все инструменты или все, чем, ну, все, что используется в игре, тай, казан, например, да, и название.
У вас как раз-таки введены кыргызские правила игры.
Вот я и говорю, что вот эти термины, да. Тай казан, например, использовались раньше только при приготовлении пищи, когда казан был самый большой. И вот эти все термины, кыргызские термины, они очень хорошо влились в алтайский язык, что сейчас вот в течение 10 лет, может быть, эта лексика вернулась, и она стала, ну, для нас нормой, да, вот, ну, особенно тай казан и название, например, может быть, лошадей, которые впереди, или та лошадь, которая сзади, название игроков, они полностью, вот они были перенесены. Тоже интересный современный формат, да, перенесены из кыргызского языка в алтайский язык, и не стал чуждым, он стал нашим. Тай казан, ну, тай казан, да. Все понятно теперь.
Угу. И вот и там уже существует на Алтае федерация кукбюрю. Тоже. Угу. Там есть уже ветераны, и они нам рассказывали, что всему этому они научились у кыргызских своих коллег. Да. И что интересно, вот в истории удается реанимировать какие-то моменты этнические. И вот алтайцам удалось восстановить вот эту игру, которая ушла вот как бы в бытность, да? Угу. Вот благодаря
кыргызской культуре. Да, благодаря кыргызской культуре и благодаря тем людям, которые заинтересовались в этой игре. И сейчас в последнее время стало тоже очень, ну, востребовано работать с шерстью. Угу. В какой-то момент это было забыто. А сейчас, вот, например, Вера Якшина сейчас напишет статью очень хорошую. Название многих узоров, например, у нас утеряно. Они как раз вот все мы записали, что у каждого тюжика, да, у каждой подушки есть отдельный узор, и этот узор имеет значение, свое название отдельное. И вот сейчас, вот после того, как что сделает наука, да, Вера Якшина напишет очень хорошую статью. Эта статья публикуется в научных журналах и в газетах Республики Алтай. И эти люди, ну, буквально через 5 лет уже, наверное, все забудут, что когда-то, оказывается, эти термины были взяты у кыргызов. Угу. И вот прекрасно, именно вот этим прекрасна наша консолидация, да, двух стран, когда мы можем что-то взять у вас, привнести в свое современное общество, а кыргызы могут взять у нас. И, в общем, вот именно в это время, наверное, да, наступило такое, когда мы должны помогать друг другу, помогать, ну, во всех сферах, и образования, и культуры, и науки. И вот мы тоже говорим о том, что, наверное, нам надо очень часто производить обмен между студентами, обмен между научными сотрудниками, чтобы не просто там написал дипломную для того, чтобы получить четверку или пятерку, да, а именно сделать такую работу, которая потом, для, во-первых, тебе интересна, во-вторых, это будет необходимой вещью, да, и вот ты всегда будешь гордиться тем, что ты, какую-то лепту внес вот в развитие вот отношений между странами, между государствами и между народами.
Развитие своей культуры, в первую очередь.
Да.
Про Кокперу еще хочу сказать. Вот в прошлом году, значит, мы, когда из одного деревни в другую передвигались, у нас называется Тюшт вообще. Деревня у нас Тюшт, а здесь Айл, оказывается, называется. И вот в автобусе мы, значит, с Абылабеком Асанкановичем сидели и про эту Кокперу говорили. И он рассказывал, как в детстве, в молодости участвовал в вот этом Лахташтыш. И оказывается, у нас эта игра тоже была. Лахташтыш во время советского хозяйствования. Летом проводили колхозы, значит, праздник, байрам. И молодые люди тоже играли вот в эту игру Лахташтыш. И вот разговаривая, мы поняли, вообще там игра называется Кокперу. Пюрю – это волк для всех тюрков. И, в принципе, с этим знаменем, да, с изображением волка, они шли не только завоевывать и осваивать другие территории. На самом начале становления тюркского каганата у них вот на знамени был козел изображен. Потом уже волк появляется. И теперь волк начинает вот этого козла, который был сначала, каким-то образом вот во время игры, да, идет вот эта борьба между волком и за... И вот в этой, когда мы с ним так разговариваем, говорит, я подозревал, что там есть какая-то магическая, там действительно что-то есть, потому что у нас у алтайцев, когда той, свадьба, не просто вот у нас тоем больше назвать свадьбу. Вот до войны, скажем, или до революции, той начинался с того, что родственники жениха встречали родственников невесты на нейтральной территории. И там, значит, во время вот этой встречи вот эта сторона жениха преподносила тепши, это блюдо, да, с мясом. И в какой-то момент, значит, сторона жениха вырывала, то есть хватала этот тепши и скакала. А та сторона должна была догнать. И вот если задевает, значит, человека, который с тепши, значит, выигрывает. И вот это козлодрание или лахташтыш в этом тоже есть что-то, в общем... Это вот игра сегодня, которую все, значит, покоряются вот этим азартом и так далее, там есть какое-то магическое. Вот задача науки как раз выяснить еще вот эти глубинные корни, почему Кокперу называется, почему козлодрание, почему именно козла начинают делить и так далее. И почему вот козла, если у киргизов кто-то вырывает, он должен бросить к порогу, чужому порогу. В общем, там очень много такого интересного, которое требует действительно вот глубинных каких-то именно научных исследований.
Я вообще слышала историю, что, по крайней мере, так туристам нашим рассказывают многие гиды в нашей стране, что Кокперу зародилась из-за необходимости, что раньше ведь волки нападали на селение кыргызов, и это была большая необходимость, если ты увидел волка, догнать его на коне, схватить его и об землю ударить, чтобы вот он такой раненый весь пришел в свою стаю, и больше они сюда не являлись. И чтобы вот этот навык свешивания с коня и подбирания чего-то низкого к себе закидывать, развить, вот так вот якобы эта игра и появилась. Ну, по крайней мере, тоже это, может быть, одна из легенд, может быть, где-нибудь это и описано. Я еще вот о чем хотела спросить. Понятно, что когда этнографическая экспедиция, когда фольклорная экспедиция, главной задачей, насколько я понимаю, является общение с местным населением, с людьми, с носителями этих традиций. Вот сейчас, по крайней мере, в городах, ну, вот в Бишкеке так это точно, многие отмечают, что вот эти исконно кыргызские традиции, они, к сожалению, если не совсем утеряны, то, по крайней мере, меньше внимания на них обращают, молодежь меньше о них знает, потому что нет необходимости такой острой им следовать, когда ты находишься в этих бетонных джунглях, и, в принципе, чтобы там до родственников добраться, не нужно это делать долго. Скажите, пожалуйста, не сталкиваетесь ли вы, как ученые, с вот этой проблемой, что немного остается носителей традиций, культуры, языка, вот тех же самых технологий, там, шитья и так далее.
Вот почему мы едем вот в, так, в такие отдаленные населенные пункты, как раз с надеждой, что там именно сохранились носители этой культуры. Потому что в городской среде, здесь в городе, нет смысла их искать, потому что мы действительно здесь не найдем. Действительно уходит то поколение, которое все это помнит, все это еще умеет что-то делать, либо рассказать нам о прошлом. Поэтому в этом и заключается наша задача – зафиксировать все это, пока есть эта традиционность. Ведь рыночные отношения, сегодня глобализация, все это быстрыми, можно сказать, космическими темпами все это разрушает. Конечно, первоначальная наша задача – все зафиксировать. И вот по селам мы же не ведем сплошной опрос, либо не заходим в каждый двор, а именно мы разговариваем с информаторами, то есть с теми людьми, которые действительно знают родоплеменное деление. У нас есть специалисты среди нас, например, они специализируются вот на этногенезе кыргызов, на родоплеменном делении. Они идут к этим информаторам. И есть специалисты, которые изучают традиционную материальную культуру. Они идут к определенным информаторам, которые умеют делать шердаки, умеют делать там какие-то традиционные вещи. То есть таким образом мы внутри экспедиции, ну вот Сурна Борисовна, она филолог. То есть она идет к тем, опять же, бабушкам, дедушкам, которые могут рассказать о истинных корнях, либо смыслах того или иного слова, либо о топонимах. То есть вот таким образом и ведется у нас работа.
Это очень интересно. Я надеюсь, что мы с вами встретимся еще не раз, что это была не последняя экспедиция, но потому что, по-моему, польза подобных совместных научных работ, она очевидна. Ну, мало того, что это сближение между странами, как вы, Сурна Борисовна, сказали, это восстановление культуры, восстановление искусства. Мне кажется, что в современном мире, когда этому не так много внимания уделяется, на самом деле делать это совершенно необходимо. Спасибо вам огромное за эту беседу, было очень интересно. Я напомню, что в гостях у нас сегодня была Сурна Сарбашева, декан факультета алтаистики и тюркологии Горно-Алтайского государственного университета. Сурна Борисовна, рада была познакомиться.
Спасибо, взаимно.
Спасибо большое. Также у нас была сегодня Вера Кадыева, старший научный сотрудник Национального музея Республики Алтай имени Анохина. Вера Якшиновна, спасибо вам большое, рада была познакомиться.
Вам также спасибо.
И также у нас в гостях была Аниса Бекбулатова, доктор исторических наук, профессор Кыргызского национального университета имени Джусупа Баласагена, представитель Института истории и религиоведения. Аниса Арифовна, надеюсь, что мы с вами будем чаще видеться. Нам с вами, благо, недалеко друг к другу ехать и разбирать такие же интересные темы. Спасибо вам большое за эту беседу.
Спасибо вам также.
Яхшы болсын.
Да.